Сердечный привет, дорогие друзья, именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Александр Калмыков. И мы продолжаем наш цикл бесед по посланию апостола Павла к римлянам, его письму к римским христианам. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что каждый человек согрешил. Эта мысль появляется во второй главе, эта мысль будет повторяться и в третьей главе. И вторая глава послания к римлянам заканчивается словами, которые многих приводят в замешательство. Потому что считалось, что евреи, еврейский народ просто по причине своего еврейства, просто по причине своего особого избрания, особого призвания, может считать себя уже спасенным. Если ты еврей, ты уже с Богом. Если ты еврей, то Бог с тобой сейчас, Бог с тобой будет вовеки. Если у тебя есть обрезание, то Бог смотрит на тебя и говорит: «Вот, это мой человек, я его призвал, я его избрал, все нормально». С другой стороны, если ты язычник, если ты представитель других народов, кроме еврейского, если ты то, что на иврите называется словом «гой», то есть представитель народов, какие-то народы другие, или «гоим» во множественном числе. В русском языке, кстати, отсюда слово «изгои». Так вот, если ты «гоим», то ты действительно изгой, то ты отвержен, то никакой надежды у тебя нет. Ты можешь прийти к Богу только через обрезание. Апостол Павел вдруг говорит во 2 главе 28 и 29 стихах: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». И вот тут перед нами встает серьезнейший вопрос, вопрос, которым христианская церковь мучилась на протяжении многих-многих столетий. Как относиться к еврейскому народу? Дело в том, что многие христиане или люди, называвшие себя христианами, отвечали на этот вопрос примерно так. Еврейский народ утратил свое богопризвание, еврейский народ утратил свое предназначение, предав на смерть Иисуса Христа, став христопродавцами, евреи стали народом презренным. Соответственно, христианская церковь за свою историю совершила немало страшных преступлений по отношению к еврейскому народу. Но апостол Павел говорит несколько вещей. Во-первых, он говорит о том, что еврейство определяется не наружностью и не обрезанием, а внутренним состоянием человека. Еврей по наружности вполне может быть изгоем, если он живет без Бога. С другой стороны, человек, не имеющий ни в наружности, ни в каких-то других качествах ничего еврейского, может быть частью привитой ветви, может быть частью Божьего народа. Потому что Бог так решил, потому что этот человек слушает Бога, потому что этот человек живет так, как угодно Богу, потому что этот человек обрел спасение в Иисусе Христе, и его жизнь меняется Духом Божьим, который пребывает в нем. И тогда всякий антисемитизм в христианской церкви оказывается абсолютно небиблейским. Если антисемитизм не библейский, то как относиться к еврейскому народу? Есть ли преимущество у евреев? Этот вопрос, вопрос риторический. Апостол Павел ставит в 3 главе 1 стихе. «Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания?» — говорит он. И начинает отвечать на этот вопрос. «Великое преимущество во всех отношениях». И эти отношения апостол Павел будет перечислять на протяжении 3 главы послания к римлянам. Об этих отношениях, об этих преимуществах мы с вами еще будем говорить, начиная с сегодняшней нашей беседы. И первое из преимуществ еврейского народа заключается... Впрочем, нет. Поговорим об этом несколько позже. Пока скажу о том, что объединяет все преимущества, перечисленные апостолом Павлом. В народном сознании предполагалось, что еврейство дает спасение. Иными словами, ты еврей, значит, ты получаешь благо спасения. Апостол Павел не говорит об этом. Но он говорит, что еврейство дает определенное призвание, определенную миссию. Ты часть еврейского народа. Значит, у тебя есть особое призвание. Понимаете разницу? Спасение – это некий статус. Это то, что мы получаем, когда осознаем, что я буду навек с Богом. Призвание же – это некая задача, которую мы призваны исполнять в этой жизни. Еврейский народ получил особое призвание. В общих чертах можно сказать, что это призвание и заключается в том, чтобы нести миру весть о спасении. Внимание, всему миру, а не только тем, кто обрезан. Эта миссия состоит из нескольких частей. У нее несколько граней. И вот первая из них во втором стихе. «Наипаче в том, что им верено Слово Божие». На этом стоит остановиться. Обратите внимание, во-первых, на то, что наш Бог – это Бог, который говорит с людьми. Это не Бог деистов, французских философов, французских просветителей, которые считали, что Бог запустил мир как часы, запустил его в движение и исчез, и больше в жизни этого мира не участвует. Это не Бог людей, которые нацелены лишь на сверхъестественный опыт, когда ты сам слышишь некие откровения и слышишь их постоянно, и эти откровения имеют для тебя нормативное значение. Иными словами, ты живешь в соответствии с этими откровениями, а другой человек живет в соответствии с другими откровениями. Нет, Бог открылся через свое слово. Бог дал свое слово, и это слово записано. Бог открылся через слово в книге, которая сегодня называется «Библия», от греческого слова «библос» – «книга», «библия» – «книги» или «собрание книг». Но хотя название книги и греческое, главную роль в ее написании и во многом в ее передаче играет все-таки еврейский народ, потому что это часть его миссии, потому что это часть призвания, которое получил он от Бога. Именно из еврейского народа происходили люди, через которых Дух Святой работал, чтобы создать то, что сегодня мы с вами называем Ветхим Заветом, а евреи просто священным словом или священным писанием или священной книгой. Именно еврейский народ был использован для того, чтобы через века передавать это слово, передавать эту книгу. Бог дает 10 заповедей Моисею, заповеди записаны. Даже после того, как таблички разбиты, Бог восстанавливает их. Он хочет донести свое слово до израильского народа. Он хочет донести свое слово и до нас с вами. И вот в этом «до нас с вами» ключевая роль как раз и принадлежит именно израильскому народу. В книге Второзакония, 17 глава, Бог как бы заглядывает вперед. Он говорит о времени, когда у Израиля появятся цари, как у других народов. Он дает предупреждение об этих царях. Они не должны умножать коней, они не должны умножать жен, чтобы сердце их не отвратилось. Это о том, что они не должны делать. А вот о том, что они должны делать, написано в 18 стихе. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего». С книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Итак, царь должен был списать для себя список закона. Мы понимаем, что книги тогда были рукописные. Мы понимаем, что переписывание книг было серьезным трудом, серьезной работой. Наверное, цари не сами переписывали, а им кто-то это делал. Но смысл не только в этом. Смысл в том, что царь должен был иметь закон под рукой, чтобы не уклоняться от Слова Божия ни налево, ни направо, чтобы быть приверженным Слову Божию. И, соответственно, умножается его время на царстве. Не только его, но время всей его семьи, всего его рода. И вот когда Иисус Навин уже готов войти вместе с народом Израилевым в обетованную землю, а это будет непросто, это будет очень непросто, потому что в этой земле живут другие народы, Бог, обращаясь к этому юному лидеру, человеку, возглавившему израильский народ после смерти Моисея, говорит в книге Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Опять, «Да не отходит сия книга». Пребывай в ней, поучайся в ней день и ночь, для того, чтобы поступать благоразумно. Бог с самого начала делает свой народ народом слова. Для чего? Конечно, и для того, чтобы этот народ жил, чтобы этот народ процветал, но и для того, чтобы этот народ нес Божие слово другим, выполнял свою миссию, ту миссию, благодаря которой у нас с вами есть сегодня не только Ветхий, но и Новый Завет. Как я уже обещал, об этом будем говорить несколько позже. Да, не всегда эта миссия выполнялась. Да, были моменты, когда храм разрушали, когда храм разоряли, когда не было возможности читать Божие Слово. Все это было. Но было и возвращение к Богу. Было и возвращение к Его Слову. Вот, например, о чем мы читаем в книге пророка Неемии, 8 глава. Это иудейский народ, большая часть иудейского народа возвратилась в Иерусалим, и они восстанавливают храм и восстанавливают стены города. Вот в 8 главе 1 стих. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездре закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». Вот такое чтение закона, за которым следует, между прочим, посвящение народа Израилева. Когда они говорят: «Да, мы будем исполнять Божий закон, мы будем служить Господу». Исполняли они его по-разному. Не всегда у них это получалось. Не всегда они хотели его исполнять. Но после отступлений было и покаяние. После отступлений было возвращение к Богу. И здесь еще одна важная деталь, еще одна важная функция еврейского народа. Они переписывали Священное Писание. Они воспроизводили эти рукописи, воспроизводили эти свитки. Причем переписывали с величайшей трепетностью, с величайшим вниманием, с величайшей заботой о том, чтобы сохранить, чтобы передать, чтобы донести. Переписчик не только должен был сверить текст, но и сверить буквы по количеству, по числу букв. Он должен был посмотреть и убедиться, что каждый свиток в оригинале и в копии начинается и заканчивается одной и той же буквой, что в оригинале и в копии свиток содержит тот же объем информации, те же самые книги. Переписчики должны были заботиться о том, чтобы не искажать Слово Божие, чтобы донести его таким, какое оно есть. В средние века, когда Иудея как государство уже не существовало, когда еврейский язык начал забываться, переписчики должны были заботиться еще и о том, чтобы Священное Писание было понятным. Они особым образом аннотировали, расписывали, размечали текст для того, чтобы его было удобно читать. Эта разметка, появившаяся в средние века, существует и сегодня. Текст того, что сегодня мы называем Ветхим Заветом, сохранился потому, что еврейскому народу была дана миссия передачи Слова Божия. И еврейский народ при всех проблемах, при всех сложностях эту миссию выполнял. А что же с Новым Заветом? Причем же здесь еврейский народ? Вспомните евангелистов, вспомните апостолов, вспомните того же Павла, еврейское имя Савл или Шаул, Саул, как у первого еврейского царя. Эти люди были призваны для того, чтобы учить и евреев, и язычников. Большое число авторов Нового Завета принадлежали именно к еврейскому народу. Ранняя церковь существовала именно в еврейской среде, в Иерусалиме. И даже в ранних церквях из язычников у руководства часто стояли люди, представители Божьего народа. Это особое место, это особое положение. И нас с вами, сегодняшних христиан, вполне может исполнить трепет, когда мы задумываемся о том, как Бог использовал свой народ. Вы скажете, ну как же? Ведь было же отступление и не раз. Ну как же большинство еврейского народа не приняли Христа, отвергли Христа? Да, это действительно так. И в этом действительно трагедия Бога избранности еврейского народа. Мы об этом будем говорить в наших следующих беседах. Но эта трагедия не уничтожает Божьего призвания. Эта трагедия не уничтожает данной самим Богом миссии для еврейского народа. А миссия эта как раз и состоит в том, что еврейскому народу открыто Божие Слово. Не для себя только, но для того, чтобы передавать это Слово другим, другим народам, другим нациям. Апостол Павел начинает третью главу послания к римлянам. «Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие». Сегодня Слово Божие открыто нам, христианам. Порою мы верны Богу, порою нет. Мы знаем, что Бог дарует нам спасение, но у нас есть еще и миссия. Это миссия перед миром, в котором живем. Это миссия, в частности, и в том, чтобы нести миру Божие Слово, чтобы серьезно к нему относиться, чтобы понимать, что мы с вами продолжаем историю. Историю взаимодействия между Богом и человеком. Несколько позже апостол Павел скажет о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Да, не все поверили, да, не все приняли Христа. И даже из еврейского народа не все поверили и не все приняли Христа. Ну и что? Разве это отменяет нашу с вами миссию? Конечно, нет. И последнее. Когда видите евреев, не смотрите на них сверху вниз. Не смотрите на них свысока. Помните, что этот народ призван Богом. А если они не знают Христа, то они тем более нуждаются в нашей поддержке и наших молитвах. Господь наш и Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты велик, праведен, за то, что Ты при этом исполняешь свою миссию через нас, самых обыкновенных людей. Благодарю Тебя, Боже, за то, что покаяние только в Тебе, спасение только в Тебе. Но при этом, Боже, благодарю Тебя за то, что Ты даешь особую миссию, особое дело самым разным людям. Господи, помоги мне видеть Твою работу. Помоги мне видеть Твою руку и быть благодарным. Слава Тебе, Бог, великим именем Мессии Иисуса Христа. Аминь.